Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший на Радио России 23 июня. В студии Татьяна Зимина. Сегодня вы услышите: остаться в живых, можно ли купаться, юридический десант, Филиппинский театр в Железногорске. Афоризм дня.
Свободен лишь тот, кто владеет собой. Шиллер.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добрели.
Здравствуйте. День памяти и скорби прошел в России 22 июня. Ровно 73 года назад началась Великая Отечественная война. В Железногорске в этот день состоялась традиционная акция «Свеча памяти». Также парк культуры и отдыха пригласил всех горожан сделать из бумаги журавлика и написать имя своего родственника, который сражался за мирное небо над головой. В 21 час в небо поднялась журавлиная стая с именами тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Подведены итоги двухмесячника по благоустройству. В общегородском субботнике приняли участие 3686 человек. Треть из них составили сотрудники ГХК. Активно очищали город и поселки ЗАТО, муниципальные предприятия, пожарно-спасательная академия и коллектив ВНИПИЭТ. За сравнительно короткие сроки общими усилиями территория была приведена в порядок. Также в рамках двухмесячника посажены цветы, проведена санитарная вырубка деревьев. Комбинат благоустройства города украсил Железногорск вертикальными архитектурными формами, ландшафтными фигурами. О работах, которые проведены и будут сделаны в дальнейшем, рассказала руководитель управления городским хозяйством администрации Людмила Антоненко.
Ждет у нас посадка цветов. Будет высажено 1 000 000 с лишним рассады. В настоящее время высажено уже на площади розы. Дошли у нас субботники в Подгорном. Приняли участие сотрудники химзавода и школы, и садики. Огромное им спасибо. Высажено у нас в этот период 253 дерева и 3500 кустарниковых пород. Осенью около поликлиники срубили деревья. В этом году КБ-51 сами произвели посадку. Новые, которые вертикальные формы, появились на кольце УПП и в районе космоса, жароптицу, пробные шаги комбината благоустройства. И, конечно, хочется им тоже сказать отдельное спасибо, потому что они стараются как оживить город. Mm-hmm. По двухмесячнику, конечно, хотелось бы, чтобы были приняли участие больше, потому что когда люди выходят на субботник и потом по-другому относятся к городу, конечно, бы хотелось, чтобы участвовали все в субботнике.
К другим темам. Традиционная ярмарка вакансий состоялась в Железногорском центре занятости населения. Она предназначена для безработных железногорцев и для тех горожан, которые хотят сменить место работы. Вот что рассказала начальник отдела трудоустройства ЦЗН Татьяна Колосницына.
Чем хороша ярмарка вакансий? То есть на данный момент здесь присутствуют работодатели и присутствуют граждане, которые хотят найти работу. Все это делается в одном месте, все делается в короткие сроки. Работодатели переговариваются со своими клиентами, с которыми претендуют на их вакансии. И если дальше работодателя этот клиент заинтересовал, то, соответственно, они уже приглашаются на свое предприятие и далее оформляются на работу.
Елена, стою на бирже труда здесь, на учете, и как бы увидела, что здесь идет ярмарка вакансий, заинтересовала, хочу побеседовать, поговорить с людьми. Может, что-то предложат, какую-то вакансию мне. Потому что я вот мимо шла, я вообще не знала, что здесь ярмарка. Увидела, и я очень обрадовалась.
Бесплатную юридическую помощь получат граждане 27 июня. Консультации организованы Красноярским региональным отделением Ассоциации юристов России. Приезжают специалисты в ЗАТО уже не впервые. Пункт оказания бесплатной юридической помощи будет работать в городской администрации с 10 до 15 часов. На вопросы горожан ответят юристы, адвокаты, нотариусы, представители прокуратуры и Росреестра. Возможна предварительная запись на прием по телефону 76 56 26. Новости оперативных служб. Угнал и уснул в угнанной машине. Местный житель, 32-летний мужчина, был обнаружен спящим, стоящим на обочине автомобиля Nissan 22 июня ночью. Как выяснилось, гражданин угнал автомобиль со двора по улице Школьной. Катаясь по городу, скатился на обочину и уснул в автомобиле. Выяснилось, что задержанный причастен еще к одному угону. Этой же ночью он угнал автомобиль ВАЗ-2106 со двора дома по улице Ленина, который бросил с техническими повреждениями. В обоих случаях злоумышленник открывался конфисковал автомобили путем подбора ключей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления угон. Ранее судимому, неработающему железногорцу, может грозить до 5 лет лишения свободы. Воришка духов попался с поличным. Кража произошла в магазине «Литуаль». В дневное время 32-летний мужчина, находясь в торговом зале магазина, похитил туалетную воду стоимостью более 1 000 рублей. Однако при выходе из магазина он был задержан сотрудниками охраны и передан полицейским. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику, ранее несудимому, грозит до 2 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. 27 июня Железногорск отметит День молодежи. В этом году в рамках праздника состоится фестиваль стрит-культуры. В парке культуры и отдыха горожан ждут танцевальные мастер-классы, уличные карикатуристы, фокусники, образовательные и творческие площадки. В 16:30 будет открыт памятник добру, сообщают организаторы. На площади у ракушки состоятся соревнования по скейтбордингу, агрессивным роликам, стритболу, городкам и паркуру. В 19:00 начнется акция «Время жить» с участием хип-хоп-команд и вокалистов. Подробная программа размещена на сайте городской администрации. Впервые в Железногорске выступит Филиппинский театр фольклорного искусства. Представление состоится 1 июля в городском дворце культуры. Начало в 18:30. Выступление танцевального коллектива пройдет в рамках 4-го Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который развернется в крае с 26 июня по 4 июля. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
К другим темам. Отголоски войны на Украине докатились до Железногорска. Две семьи из Славянска и Краматорска прибыли в поселок Тартат. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
В поселке сейчас находится 9 беженцев, трое из которых дети. На территорию ЗАТО в дом своей сестры их привезла бывшая жительница Железногорска, гражданка России Галина Галкина. До недавнего времени с семьей она проживала в Краматорске. Однако из-за войны пришлось искать спасение у родственников. Беженцы нашли в приют в поселке Тартат в деревянном, пока недостроенном доме. Теперь у двух семей с маленькими детьми есть крыша над головой и возможность не прятаться во время обстрелов и взрывов в подвалы. У этих людей появилась возможность остаться в живых. В поселке уже побывал глава администрации Сергей Пешков. Галина Галкина и ее родственники рассказали о том, что происходит на юге Украины.
А теперь мы приехали, вот две дочки, трое внуков, два зятя и зятя-мама. Ну, потому что Славянск разбит, там под бомбежками мы были.
А жилье-то у вас там осталось какое-то?
Конечно, у нас квартиры если там остались, живо, все, если целы.
Что... Прям вот жилые дома там
да,
бомбят жилые, дома?
Да, да, конечно.
Вы что?
Да. Магазины, они стреляют, магазины, детские садики, школы, уже в Краматорске. Поселки Семеновки вообще нет, Ясногорку в Краматорске бомбили. Ну, они так, по больницам. В Краматорске они, где мой старший внук поступил в училище, их учебная автошкола там разбомбили.
Артобстрелы, которые ведет украинская армия, видимо, навсегда останутся в памяти малолетних детей. 7-летний Ярослав и 9-летняя Алина боятся взрывов и выстрелов до сих пор.
Ну, ты как там, ничего, пережила-то это все? Как там, трудно, страшно было, нет?
Да.
Страшно. А что было-то, расскажи хоть немножко, что случилось-то у вас там? Стреляли, бомбили, нет?
Да.
Да ты что? И прямо ты видела взрывы сами?
Да.
Не боялась?
Надя одевала шапку и садилась под стол и кричала. Мы ее привезли. Шапку тут с собой.
Да нет, здесь-то можно без шапки.
Это у нас как талисман
был. Здесь можно без шапки у нас ходить. У нас тут такого
нет. Под столом кричала, мы ее отпаивали потом.
Успокойся, здесь все будет хорошо у тебя. Все будет нормально. Как зовут?
Ярослав.
Ярослав? Ну, а ты как, там ничего не боялся? Ты в каком городе жил?
Это не работает.
В Славянске.
В школу ходил уже? Ничего не боялся там? Ничего, ты же мужчина. Боялся немножко?
Да.
Что, прям взрывы видел? Стреляли даже? Да ты что, там все по-настоящему, все страшно. Ну, ничего. Сейчас уже тут страшного нету, ничего, здесь у нас не стреляют.
Украинские военные весьма своеобразно желали людям спокойной ночи, вспоминает Галина Евченко. В 23:30 начинался артобстрел. Уснуть в таких условиях было невозможно.
Когда сирену включали, тогда спускались вниз. У нас подвала нету, получается, в доме. Бомбоубежище рассчитано на 150 человек. Оно возле нас находится, но там очень много людей. Поэтому мы на первый этаж спускались. Ну, там был первых квартир, и там находились.
А нам все с 9 этажа, все видно.
У нас ударная волна, получается, когда начинали бомбить, у нас окна дрожали. И слышимость очень хорошая. Потом... Нет, и телевидения не было.
А все уже, воды нет.
Славянские вообще нет. Воды.
Гуманитарная катастрофа называется уже. То есть, когда нет ни воды, ни электричества.
Да ничего нет.
У нас мы уезжали в Краматорске, ребята вот с ДНР, помощь начали пенсионерам. Ну, так вот, прямо возле исполкома. Картошку давали. Ну, то, что кто мог, что...
Вот жалко это ж... стариков социально, потому что да, они не могли... Они... Если вот я на заводе работала, да, нам хотя бы НКБ выплачивали зарплату, а остальным, а социальные, которые...
Никому не
выплачивали. Мамы-одиночки, вот они не знали, что делать, чем кормить детей, и им тогда привозили продукты.
В Славянске осталось очень много детей, с болью в голосе говорит Вера, воспитатель детского сада. Беженцы не хотели уезжать до последнего момента.
У меня там работа. Это куча друзей, планы, ребенка устраивать, учиться. Ну, когда уже, извините, в 100 метрах от дома падали снаряды, то мы решили уехать назад на родину. У нас здесь мамина сестра, она нам позвонила, оплатила дорогу. Документы у нас были всегда с собой. Еще с апреля месяца все сложили так называемый тревожный чемоданчик. Собрались и ехали. 2 дня плакали все.
Сотрудники Центра социального обслуживания привезли в Тартат продукты, одежду и предметы первой необходимости. Сергей Пешков пообещал оказать содействие в получении статуса беженцев, в трудоустройстве, строительстве дома. Дети обязательно пойдут в школу, сказал глава администрации ЗАТО. Как сообщила директор Центра социального обслуживания Татьяна Захаренкова, с понедельника в Железногорске открыт штаб по приему гуманитарной помощи для этих людей.
Хотелось бы обратиться к жителям нашего города о том, что кто что может прийти в части предоставления продуктов. Желательно, чтобы это были не скоропортящиеся продукты, крупы, мука, сахар, масло растительное. И, естественно, сезонная одежда, это куртки, верхняя одежда и сезонная обувь. С понедельника открыт штаб по адресу Парковая 20А, контактные телефоны 74 57 60, 74 57 87 по приему гуманитарной помощи.
Пляжный сезон в разгаре. Городское озеро и другие водоемы ЗАТО сегодня посещают все больше горожан. Здесь можно и позагорать, и охладиться в жаркий денек. Но не все водоемы одинаково безопасны для отдыха. Где можно купаться, где не стоит, кто следит за чистотой городских пляжей, а кто, наоборот, превращает их в мусорные свалки, в следующем материале. В ЗАТО Железногорск мест для отдыха на воде вполне достаточно. Городские пляжи, озеро в новом пути. Выбирай любое, что называется. И с приходом жары там яблоку негде упасть от отдыхающих. Но не все водоемы одинаково безопасны. Критерии, по которым оценивается пригодность водоема на купальный досуг, элементарны. Качество воды, наличие спасательной службы, чистота территории. Главный специалист по экологии управления городского хозяйства Ирина Шахина рассказала, где можно купаться, а где желательно ограничиться пляжным отдыхом.
У нас помимо городских пляжей, которые мы ежегодно вводим в эксплуатацию, образованы зоны отдыха на озере поселка Новый Путь. И там конкретно вода озера поселка Новый Путь ежегодно, традиционно, она на протяжении многих лет, она не соответствует по микробиологическим показателям. Хотелось бы еще раз обратиться к горожанам. На берегах озера вывешены аншлаги, купание запрещено. Это не совсем безопасно для вашего здоровья, тем более очень многие приезжают туда с ребятишками, что совсем нежелательно. Кишечная инфекция. Новопутское озеро, оно организовывалось не как зона отдыха, оно организовывалось как хозяйственное водоем для полива совхоза Енисей в свое время. Оно было окружено полями, которые подвергались всевозможным обработками химикаты. Возможно, в выловых отложениях в этом озере скопилось достаточное количество вредных веществ, которые вот негативно влияют на качество воды.
Пляжи Центральный и Элка отвечают всем требованиям безопасности. К лету их готовил комбинат благоустройства. Специалисты предприятия очистили береговую линию на центральный пляж, завезли новый песок, установили урны для мусора, организовали организовали круглосуточное дежурство спасателей, а также провели пробы воды, сообщил главный инженер МПКБУ Андрей Сластихин.
Проведено лабораторное исследование воды, почвы водоема и питьевой воды, которую мы обеспечили наши пляжи. Получены положительные результаты, купаться можно. Провели ряд мероприятий по обустройству мест отдыха, обозначены границы купания в пределах участка акватории водоема, обследованы дно водолазами, оборудованы места для купания, организовано круглосуточное дежурство на спасательной станции, персонал обучен, набраны дополнительно матросы-спасатели, приобрели видеорегистратор, который будет установлен у нас на передвижном катере, будем фиксировать нарушения правил поведения на воде. У нас проблема нетрезвого состояния, поскольку у нас решением администрации запрещена навигация на озере, то же самое нарушители будут фиксироваться.
В выходные дни на центральном пляже работают спортивные площадки под открытым небом. Волейбол, настольный теннис, зона для занятий боксом, йогой и фитнесом. Наличие в городе такого райского уголка – это подарок, считают жители.
Андрей, 11 лет. Покупаться, позагорать. Городской пляж – это много позитива, эмоций. В этом году уже даже купались.
Как водичка?
Слегка прохладная.
Ян. Так все лето провожу почти.
Виктория. Имя? Я мама ребенка Митрия. Год и три. Да, но в прошлом году не были, потому что маленький совсем был. А так, да, постоянно здесь.
Для ребятишек на центральном пляже оборудован лягушатник. Малыши с удовольствием плюхаются в этой заводе, топают ножками в теплой воде. Мамочки признаются, что и без бактериологических проб уверены в чистоте городского озера.
Петрова Елена, я мама девочки, ей год и 10, и мальчика 10 лет. Мы здесь постоянно отдыхаем, нам очень нравится. Для детей, я считаю, все безопасно и очень удобно. Купаемся, потому что больше негде. А отдохнуть тоже хочется около воды.
Во всей этой идиллической картине есть одна неприятная нота. Мусор. Извечная проблема, которую сложно решить. Несмотря на обилие урн вокруг, с пляжей вывозят тонны бытового мусора. Бумага, бутылки, обертки и фантики – все лежит на песке. Грязь на пляже огорчает добропорядочных горожан.
От людей, от самих, чтобы мусор не раскидывали, а за собой просто убирали. Очень много мусора вообще сами люди оставляют.
Меня зовут Миш. У меня уже была ситуация, я на стекло наступил, правда, ничего не проколол, но все равно больно ходить. Не хочу, чтобы тут много мусора.
Мы ходим до мусорок и все выбрасываем.
Да вот заходишь, там очень много грязи, стекол и камней. Вот это вот плохо. Мусорит кто-то? Везде бычки от сигарет и фантики разные.
Печально, что горожанам приходится вновь и вновь повторять элементарные правила поведения на отдыхе. Двое мальчишек, которые бодро шагали купаться на озеро с бутылкой лимонада, знают, что мусору на пляже не место. Ребята готовы дать совет некоторым невоспитанным взрослым.
Сергей сказал, зачем ты мусор бросаешь, куда попало? Загрязняешь просто природу.
Тимур, ужасно. Карать надо. Я приезжу, мне очень нравится. И вот если будут загрязнять такое, нужно действительно какую-то экологическую полицию, что ли, делать, чтобы следили за этим, отслеживали. Ну, не дело просто.
Первый выпускной состоялся в Сибирской пожарно-спасательной академии. Филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России закончили 92 курсанта. Подробности у Вячеслава Новаковского.
Курсанты получили специальность инженер пожарной безопасности. В самое ближайшее время они будут направлены в подразделения МЧС России Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 20 июня в академии прошло торжественное вручение дипломов и нагрудных знаков первым выпускникам. Поздравить их приехал исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Игорь Чернаков, глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, представитель системы МЧС России, ветераны пожарной охраны и родители.
Анатолий Константинович, я отец выпускника. Оказались в нужное время, в нужном месте. То есть момент открытия института. Приехали, познакомились, но решили учиться. Вот 5 лет прошло незаметно. Сегодня радость, опускаемся. Вы знаете, профессия очень нужная и необходимая. Я очень благодарен Сергею Кожугетовичу, который организовал МЧС России. То есть это элитные гражданские войска, скажем так. Всегда на передовой. Там, где беда, там они.
Оксана, дочь, единственная Мария. То есть она будет просто инспектором пожарной охраны. Это нормально, это для женщины. Когда она пошла учиться, мы сразу решили, что это, вот, наверное, самое лучшее, что возможно. Ну, во-первых, что хорошие перспективы, хорошие деньги. После учебы она будет как бы и пристроена, и дело хорошее в руках. Чисто вот для жизни это хорошо.
Четверым молодым специалистам, окончившим академию с отличием, аттестаты о высшем образовании и нагрудные знаки лично вручал начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Владимир Светельский. Сами выпускники ни на секунду не пожалели о сделанном выборе. Они не сомневаются, профессия спасателя престижна и востребована.
Меня зовут Мучвалов Сергей, сам из Хакасии. Выпускаюсь, хочу пожелать всем дальнейшего продвижения по службе, чтобы звезды сыпались, ну и здоровья, конечно, и чтобы все в дальнейшем сложилось как в личном, так и в карьере. В детстве мечтал быть спасателем, горжусь тем, что выбрал данную профессию, что окончил данный вуз. Максимально престижно, максимально востребовано. Все нуждаются. Сами видите, последние дни показывают, что там наводнение. Везде нужны квалифицированные сотрудники.
Среди выпускников 7 девушек. Они категорически не согласны, что спасатель – это не женская профессия.
Власенко Мария, выпускник 2014 года, первый выпуск. Это очень приятно быть первыми, первопроходцами. Ну, желаю всем не останавливаться, а двигаться только вперед. Мы можем в профилактике работать, в государственном противопожарном надзоре можем работать. Организация службы – есть из чего выбирать. Родители посоветовали, потому что вся семья военная. Это очень престижно. И оно всегда будет. Всегда нужно спасать. Для парней это обычное дело, а девушка должна решиться на это.
Академия на сегодняшний день располагает комфортными условиями для проживания. Здесь есть бассейн, спортзалы и все для того, чтобы вести подготовку инженеров с большой буквы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщил начальник учебного заведения Сергей Тихтеряков. Сегодня принято решение о выделении Академии из состава университета ГПС МЧС России. И с 1 января 2015 года она станет самостоятельным высшим учебным заведением. Преподаватели уверены, выпускниками можно гордиться.
Заместитель начальника Академии по воспитательной правовой работе, подполковник внутренней службы Санкевич Виталий Леонидович. Они прошли квалификационные выпускные работы все, сдали экзамены, защитили дипломы с хорошим баллом. Средний балл у нас составил 4,3. Поэтому, как специалисты, они, я считаю, зарекомендовали и зарекомендуют, вернее, уже при работе последующей, как грамотные специалисты в данном направлении. Ребята, они проявляли инициативу, много занимались самостоятельной подготовкой, потому что нам приходилось совмещать учебу с становлением нашей академии. Он это наш самый молодой вуз в системе МЧС. Мы должны как бы на уровне министерства оправдать их доверие о принятии решения о создании такого высшего учебного заведения данного профиля у нас на территории города Железногорска.
Рубрика «Православие» продолжает нашу программу. Ее ведет диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вторая неделя по Пятидесятнице – это неделя всех святых в земле российской просиявших. И сегодня я вам хочу немножко рассказать о своем земляке, преподобном Кирилле Белозерском. Преподобный Кирилл называется Белозерским, потому что был основателем и игуменом обители на Белом озере. Святой Кирилл родился в Москве в 1337 году, в детстве лишился родителей и жил у своего родственника, окольничего великого князя Дмитрия Донского Вильяминова. Блестящая будущность предстояла Кириллу, но это не прельщало его. Он хотел служить только Богу в тихой обители. Свое желание он открыл бывшему в Москве основателю Махрической обители Стефану. Стефан благословил Кирилла на подвиг иноческий, убедил Вильяминова отпустить его и поместил в Симонов монастырь. Здесь Кирилл приобрел любовь братьев своими подвигами, смирением и послушанием. Архимандрит Симоновский Феодор был из учеников святого Сергия Радонежского, и святой Сергий, бывая у Феодора, заходил в пекарню, где подвязался Кирилл, и подолгу беседовал с ним. В пекарне святой Кирилл, часто глядя на огонь, пылающий в печи, говорил сам себе: «Смотри, Кирилл, не попасть бы тебе в вечный огонь». Когда Кирилл заметил, что к нему стали относиться с особенным уважением, то, избегая славы, начал юродствовать и с радостью переносил насмешки и бичевания. Со временем он был произведен в иеромонахи, а затем сделан игуменом, но скоро, избегая славы, несмотря на просьбы братьев, оставил сан игумена и молил Богородицу указать ему уединенное место. И вот однажды ночью он услышал голос от иконы ее: «Иди отсюда на Белое озеро, Там я уготовала тебе место, на котором спасешься». И при этом он увидел это место. Святой Кирилл был знаком с иноком Ферапонтом, который жил некоторое время на Белом озере. И с ним он и отправился туда, взяв с собой икону Богоматери. Скоро они нашли виденное место, окруженное лесом, и поселились здесь. Кириллу хотелось жить в уединении, и Ферапонт удалился от него. Но недолго продолжилось уединение Кирилла. К нему пришли два инока из Симонова монастыря, стали собираться и из других мест. Тогда Кирилл построил храм Успения Богородицы и приступил к сооружению обители. Это было в 1397 году. Святой Кирилл завел в обители строгий устав и сам неукоснительно исполнял его. Никто не смел разговаривать в церкви и выходить из нее прежде окончания службы. Сам преподобный никогда за церковной службой не дозволял себе прислониться к стене, чтобы хоть немного отдохнуть. Никто из братьев не получал ни писем, ни подарков без ведома настоятеля. Не дозволялось держать в келье ничего, даже куска хлеба. Святой Кирилл за свою святую жизнь удостоился дара прозорливости и чудотворения. Он любил книжную мудрость и много писал. Святой Кирилл скончался в 1427 году в возрасте 90 лет.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 30 58 от 13 мая 2009 года.